начинает стремиться в обитель сверхсознания. Поэтому Бхагавад-гита, она говорит, если вы действительно осознали себя душой на семинаре или где-то еще, то когда вы выйдете, вас в этом мире не будет привлекать ничто. Поэтому становится понятно, что не так просто в действительности это. То же самое касается осознания Бога. Осознание Бога, ну, проводится примерно по той же схеме, там, закроем глаза, осознаем, что все мы связаны друг с другом, незримыми, там, незримыми узами, теперь посмотрим, куда ведут все эти узы, и, о, они идут к источнику, мы чувствуем, что некое сверхсознание есть над нашим сознанием, и все говорят, там, и так, на этом семинаре мы осознали абсолют, ну, естественно, все тоже счастливы. Вот. Возникает вопрос, до какой степени, в какой... Можно чуть-чуть потише, потому что здесь такое мистическое эхо, то есть можно выводить на куда-то там, но здесь, по-моему, и так слышно, тем более, что нас узкий круг ограниченных людей, так что все нормально. Вот. Вот. Соответственно, о, хорошо. Вот. Соответственно, то же самое с осознанием Бога, с осознанием божественного. Бхагавад-гита, она говорит: «Манушьянам сахасришу кашчит ятата ситхае, ятатам апи ситханам кашчит мам вети татватах». Из многих тысяч, говорит Кришна, стремящихся к просветлению, едва ли один, из многих тысяч людей едва ли один стремится к просветлению, к духовному совершенствованию, и из многих тысяч тех, кто достиг просветления, едва ли один знает меня. То есть, в отличие от популярной эзотерики, не признается такой массовый коммунистический вход в духовный мир. Вот. Массовая святость. Это не признается. И есть целая глава Бхагавад-гиты, Гьяна Вигьяна Йога, осознание Абсолюта и его энергии. Вот она об этом. И другое такое известное слово, в основном благодаря трудам мадам Блаватской, это махатмы. Да, вот эти махатмы, какие-то мудрецы, мастера, которые там кидают записки с древней мудростью там, и что-то еще, являются в снах. Вот. На самом деле слово «махатма», оно тоже употребляется в Бхагавад-гите за много там, тысяч лет до мадам Блаватской. Вот в каком контексте. «Бахунам джанманам анте гьяна ван мам пропаденте васу девах сарвам ити самахатма судурлавхах». Только после многих рождений человек, который идет по пути обретение духовного знания, осознание себя душой, отличной от материи, через много рождений такой человек может осознать, что васудевам сарвам ити, все сущее, оно сотворено абсолютом и пребывает в сознании абсолюта. И сказано «самахатма судурлабхах». Такая великая душа очень редка. Поэтому то, что необходимо понять, что если мы говорим о собственных усилиях, в постижении божественного, в осознании духовной реальности настолько, чтобы мы, как там написано на демотиваторе ВКонтакте, никогда не были одиноки, то в реальности, согласно ведам, такого уровня, фактически святости, да, могут достичь лишь единицы. Потому что веды говорят, что душа живет множество жизней, и кто-то он рождается, он уже там Серафим Саровский, Сергий Радонежский и так далее. Кто-то рождается, и лишь в конце жизни начинает допускать, что вообще есть что-то, что выходит за пределы того, что он видит глазами. Вот. И таким образом возникает вопрос, тогда какого же рода духовный опыт может иметь обычный... Ну, и это достаточно логично, потому что... Ну, например, сколько в этом мире гениальных композиторов или сколько гениальных физиков? Иногда, допустим, всю физику сводят к Ньютону и, там, и Эйнштейну или там, всю геометрию к Евклиду и Лобачевскому. То есть оказывается, что не может быть там... У нас в институте кафедры физики все гении. Да ладно, нет, все очень... Одного актера знакомого там, в театр приглашал, мы спрашиваем, у вас какие спектакли хорошие? Я говорю, у нас все очень хорошие. Ну... Это реклама некая, да. Вот, поэтому понятно, что в этом мире каких-то гениальных, глубоких явлений единицы. Точно так же единицы людей действительно осознают божественное, Бога, действительно находятся на таком уровне, чтобы там, где бы они ни находились, они не одиноки, потому что у них есть связь с духовной реальностью. И возникает вопрос, какой же может быть тогда духовный опыт нашего уровня? И духовный опыт нашего уровня, он скорее находится в категории таких маленьких просветлений, когда то, что называется, нас может пробивать или приотпускать. Да? То есть в какой-то момент человека может пробивать. То есть он вдруг чувствует, вау, там, ведь на самом деле все, что я имею, это будет утрачено со смертью. Там, или вау, все отношения этого мира бренные и приходящие. Или, там, или его может приотпускать. Да? Он вдруг понимает, что там, одежда не самое главное, по крайней мере, на этой неделе. Да? Вот. То есть такие маленькие просветления или просветленница, вот, как и следующие за ними затемнения, это то, что может быть на нашем уровне чем-то подлинным. Поэтому если, когда мы говорим об эзотерике и мистике, то установка идет на какой-то яркий опыт, на какие-то видения по возможности, да, на какие-то там откровения мистические, на какие-то мантры, чтобы все тело дрожало и дребезжало. Ну, там, то есть, одно дело, вот я так просто сижу или говорю там, «Сейчас я поведаю вам мантру, которую знал в Гималаях, в Индии». Сконцентрировавшись на Муладхара чакре, вы осознаете, как незримо она изменяет вас. И там начинаем там типа «Ом, хрум, хрум». Ну, понимаете, да? Вот, соответственно, все говорят: «О, да, классно, там что-то просто трепется, а здесь какое-то дело делаем там. Давайте, а если мы еще выдохнем, вдохнем, у нас там будет это самое, кислорода станет меньше». Все вообще скажут: «О, что-то такое точно сегодня случилось». Вот, поэтому ведическая концепция, она говорит, что сознание, оно эволюционирует постепенно, и сам термин «духовный рост», «рожа» — это не то, что вы чувствуете, как я расту, если это не американский фильм ужасов, это что-то какое-то очень, ну, такое постепенная трансформация без спецэффектов, в сущности. Вот. Поэтому на нашем уровне, в сущности, какими-то импульсами жить духовной жизнью, сознавать себя там сознанием, а не телом, или искать абсолют, или осознавать непривязанность какую-то, или наоборот, привязанность к божественному. Этот опыт, он скорее находится в категориях вдохновения и веры. Да? Поэтому, как я уже говорил, если в случае с эзотерикой в большей степени идет акцент на получение какого-то там дрожания в чакре или каких-то ярких видений или там писем из высшего мира, чего угодно, то религия, она оперирует гораздо более скромными, но в действительности более реалистичными и глубокими категориями – это вдохновение и вера. Да? То есть вера – это не просто какое-то интеллектуальное знание, а это убежденность и это определенные глаза души. Да? Точно так же, как благодаря рентгену человек он может видеть что-то, что находится за пределами твердых стен или за пределами тела внутри. Точно так же вера – это определенные глаза души, благодаря которым человек, который даже еще, может быть, не достигший там опыта созерцания духовного мира, он тем не менее чувствует, что есть некая высшая реальность, мой подлинный дом за пределами мира материи, и туда я стремлюсь, следуя той или иной практике. Поэтому Штхара Махарадж, наш духовный учитель, основатель миссии, он говорил, что то, что в начале практики является верой, то в конце практики становится премой, божественной любовью или любовью к Богу, высшим переживанием доступной душе во всех формах отношений. Вот. И точно так же вдохновение – это очень серьезная категория, потому что вдохновение, оно, его наличие, оно только и позволяет жить духовной жизнью. И очень часто, когда люди приходят, начинают интересоваться какими-то духовными практиками, им рассказывают какой-то список того, что не надо делать или лучше не делать, но важнее немножко другое. Бхагавад-гита, она говорит: «Биша вини вардате нираха раси дыхинам, раса ваджам, раса пьясья, парам дриштва не вардате». Прежде всего, должны прийти какие-то переживания от духовной практики, будь то воспевание мантры, или следование каким-то там йоговским асанам, или изучение какой-то духовной литературы, должен прийти поток вдохновения, радости, если угодно, ликования сердца, которое чувствует, что я двигаюсь в правильном направлении, я возвращаюсь домой. И тогда это чувство, которое будет развиваться, углубляться, более четко очерчиваться в духовной среде, когда это чувство уже начинает взращиваться, тогда человек, он может понимать, что да, то, что чувствовало мое сердце, теперь я в большей степени понимаю, что это нечто подлинное, это возможно. И также, если мы описываем в каких-то метафорах духовный путь, можно сказать, что в начале, когда мы начинаем следовать тем или иным практикам, связанным с сознанием, то нам кажется, что вот моя жизнь, вот моя зарплата, вот еда, ее я ем, вот тело мое, вот там глаза мои, вот это все очень конкретно там, вот друзья мои там, вот, а что такое какая-то практика, какое-то там сознание? Потом человек понимает, что там еда то есть, то нет, что это тело неизменно погибнет, что друзья, сегодня друзья, завтра враги, что вчера твой дом стоял, завтра землетрясение. Или очень хорошая вещь – это ракушки. Да? Вот мы идем там в песке ракушки. Это означает, что мы идем по дну древнего-древнего моря. То есть там, где у нас города – это море. И, возможно, когда-то чуть попозже опять будет там, где у нас города, снова море. Вот. Поэтому одна из трансформаций заключается в том, что сначала человек, он считает этот мир очень стойким, твердым, надежным, а мир сознания чем-то эфемерным. Но в какой-то момент он понимает, что наоборот, этот мир, реальность утекает сквозь пальцы. А мир сознания, мир духа, он является более прочной, бессмертной и более глубокой реальностью. И более того, является подлинным домом, куда душа стремится вернуться. Но очень важно то, что говорят вайшнавские учителя, что мир сознания, он обладает не только категорией бытия или существования, или даже осознанности, то есть то, что мы можем сознавать себя, но он обладает эстетическим компонентом, он обладает качеством ананды или блаженства, что этот мир единственный, где в подлинной степени существуют такие явления, проявленные здесь частично, как любовь, красота, гармония, потому что этот мир описывается лишь как тень или как отражение высшей реальности. Поэтому ведическая философия, она оказывала существенное влияние, в том числе на греческих философов. И у Платона, например, мы можем находить учение о том, что есть мир идей, этот мир как отражение, но, тем не менее, находясь в нем, душа, она томится по надмирной неземной красоте и стремится вернуться в мир духа, в нетленную, бессмертную реальность. Поэтому эмоционально или общефилософский мир Бога – это мир отношения с источником. И так как там есть самое главное, есть бессмертный центр этого всего, и каждый действует там как клетка здорового организма, то нет необходимости смерти, рождения и подобных вещах. В этом мире любовь заменена вожделением, все мы являемся в значительной степени эгоистами, поэтому пока душа существенно больна этими качествами, имеет смысл перевоплощение, смерть, рождение. Как иногда говорят, тебя проще убить, чем объяснить. Ну, в принципе, этот процесс, он происходит. Вот, поэтому подлинная духовность – это определенный пересмотр себя, переоценка себя, и в этой переоценке поначалу человек, он исходит только из категории священного писания и божества, какого-то поклонения, я и Бог. Вот. Но в какой-то момент он понимает, что потихоньку начинает смотреть направо, налево, на других людей, которые рядом с ним следуют этой практике, и вдруг он понимает, что он страдал серьезным синдромом, который можно описать так. Талантливее себя поэта я не знаю, быть может, в этом виноват мой кругозор. Вот. То есть вдруг приходит озарение о том, что, может быть, кто-то пытался так же, как я, постичь истину, повторять какие-то мантры, там, отрекаться от мира материи, обретать духовный вкус, и, возможно, у кого-то это получилось в большей степени. И что значит, что у кого-то это получилось в большей степени, что душа нашла, возможно, даже более молодой человек может прийти, чем вы, но он с точки зрения пути души, он мог во множество воплощений идти. Да? Поэтому если вы будете изучать не только, скажем, жития святых, не только вайшнавских святых, а вы будете изучать биографии мастеров, каких-то апологетов в музыке, в искусстве, там, в единоборствах вы откроете, что там талантливые музыканты, будь то Моцарт там, или какие-нибудь Битлы, они уже в 14-16 лет пишут какие-то хиты, которые потом прогремят на весь мир. Или, допустим, один из легендарных настоятелей монастыря Шаолинь, Фуюй, он был там 13-летним мальчиком, которого звали Джан, и он с первого раза запоминал то, что написано в текстах. И ему прочили карьеру чиновника. Но он сказал, что чего я буду чиновником? Вот Шаолинь монголы развалили, надо обратно собрать всех мастеров. И он принял монашество, стал странствовать, там, учиться у мастеров и вообще возродил весь Шаолинь. То есть оказывается, что существует категория личности, душ, ну или там биографию или, там, Сергия Радонежского почитайте, да, то есть для них уже нет вопросов о том, что надо делать, как надо делать, как это надо делать гениально, а они просто рождаются и понимают, что через меня идет некий поток, я нахожусь на неком уровне, который обладает огромным потенциалом. И моя задача раскрыть, проявить этот потенциал и позволить менее развитым душам соприкоснуться с ним. Поэтому, когда речь идет о духовенстве, когда речь идет о людях, которые действительно за много жизней достигли осознания Абсолюта, достигли духовности, то описывается, что подобно тому, как когда мы помещаем металлический прут в огонь, он раскаляется и фактически приобретает свойства огня, да, его можно вынуть и можно зажечь бумагу, опилки, дом поджечь. Вот. Точно так же, подобно тому, как металл, попадая в огонь, он полностью принимает качество огня, точно так же вайшнавы, то есть те, кто достиг успехов в осознании божественного, они также заряжены, они проводят волю Абсолюта. И если мы говорим об уникальности вайшнавской концепции, то Бог, он описывается как непобедимый. Да, мы знаем, что Он один, нет ему равных и так далее. Но то, что открывают вайшнавские учителя, то, что единственное уникальное свойство Бога – это покоряться любви. Поэтому он говорит «Агам бхакта парадхино» – «Я не покоряюсь никому, я аджита, непобедимый, но аджита, аджита апи». Мое свойство таково, что я не эгоист, и я покоряюсь чистой любви, я взаимен. Но для того, чтобы научиться отличать вожделение от любви и вообще раскрыть себе потенциал любви, это очень сложно, потому что то, что мы считаем любовью в материальном мире, 99% всех отношений – это вожделение. Если кто-то интересен нам, мы хотим наслаждаться либо внешностью этого человека, либо характером, либо в идеале одновременно. Если мы видим красивую сирень, мы ломаем ее и приносим. Ставим вазочку, говорим, какая красивая сирень, а на Новый год говорим, какая красивая елочка, спиливаем ее и ставим у себя дома. А как там елочка себя чувствует, вообще не важно. Вот. И это не лекция об экологии, но речь идет о том, что в сущности, если бы мы действительно умели любить, а не вожделеть, мы бы не пришли в материальный мир. И потенциал нашей души намеренно ограничивается такой смирительной, еще к тому же смертной рубашкой, как материальное тело, именно потому, что мы серьезно отклонились от здорового состояния сознания. И точно так же, как психиатрические больницы или тюрьмы – это незначительная часть мира, точно так же и мир материи, мир смерти – это незначительная часть бытия. Бытие гораздо обширнее, и мир сознания гораздо больше мира материи. Такова идея. Поэтому, когда люди приходят в храм, они также могут обнаружить, что существуют личности, люди, которые в большей степени осознают божественное. И в общении с ними человек, он также начинает в большей степени осознавать иные измерения бытия, осознавать присутствие Бога. И когда собираются множество людей в коллективной медитации, то высший мир, он становится более ясным, более зримым для их сердец. Поэтому в Падма-Пуране есть удивительная молитва, которая говорит так, в которой Всевышний говорит «Нахам васами вайкунхе» – «Меня нет в духовном мире». Все мы думаем, что вот там Земля, атмосфера, стратосфера, рай, вот, и там, ну, Бог, даже фрески такие есть. Но Всевышний говорит «Нахам васами вайкунхе» – «Меня нет в духовном мире». Далее он говорит не менее сенсационную вещь «Йоги нам хридаешу вам». Мы-то думали, что если он йог, он управляет своими мистическими энергиями, там, двигает взглядом спичечные коробки, питается солнечным лучом, сидит в Гималаях. Вот он точно постиг Всевышнего. Но Господь говорит, концентрация или любовь? Не способность питаться солнечным лучом, а отсутствие, а эгоизм, гордыня – это то, что держит желание жить обособленно от абсолютного блага и красоты, держит вас в этом мире. А когда вы мистический йог, так ваша гордыня еще больше. Типа, вы голодаете, а вот я на солнце сижу. И поэтому йогинам Хрида Йешуа, меня нет даже в сердцах мистических йогов. Но мат бхакта ятра ганти татра тиштхами нарада. Но там, где прославляют Господа, там, где говорят о нем, там, где ищут его, он говорит, там я незримо присутствую и являюсь себя на троне сердца. Поэтому сама идея храма – это идея духовного общения, а не только поклонение на алтаре. И описана определенная в Бхагавата Пуране описана определенная эволюция души в процессе духовной практики. Начало оно описывается так. Преданный первого уровня, который называется Каништа Атикар, Арчаем Эва Харае, Яхпуджам Шатхаят Хате, Натаат Бхактешу Чаньешу, Сабактах Пракритах Смритах. Он охотно поклоняется божеству, заходит в храм, совершает какие-то обряды с целью божественной страховки, но ему абсолютно неинтересны другие практикующие, которые собираются там же. Он считает, что вообще у каждого свои проблемы, есть я и Бог. Вот. И также описано, что когда он выходит из храма, он, в принципе, возвращается к прежнему образу жизни. Начинающий уровень, конечно, от Икар. Далее сказано, «Эшвар этат адхинишу, балишишу двишатсуча, пре матри крипапипша, ях каротиса матхямах». Что на среднем этапе человек, он различает тех, кто нейтрален к духовности, тех, кто противоположен, тех, кто безбожник, атеист, и тех, кто помогает взращивать семя преданности Абсолюту. И таким образом он начинает выбирать свое общение и использовать свою энергию для духовного развития. Он опасается каких-то опасных сфер бытия, которые раздувают его вожделение, которые являются искушающими, и он, наоборот, стремится развить вкус. И, наконец, на высшей стадии духовной практики человек настолько постигает Абсолют, что он не видит того места, которое не Бог, где нет Бога, да, «Сарва бутешу ях пашьят бхагават бхавам атманах, бутани бхагават атмани эша бхагаватотамах». На бхагавата утами, на бхагавате, на духовном уровне утама высшей категории, человек он видит, что все неразрывно связано с Господом, каждый действует по его плану, каждый связан с ним, и описано, что на этом уровне даже обычно люди не проповедуют. Они настолько видят, что все заполнено божественным. Ну, то есть проповедник, он говорит, что вот есть секторы, где нет Бога. Там тьмой охвачены люди, вот надо там их спасти, а вот здесь. Но на высшем уровне настолько осознание божественного преисполняет все, как одна из молитв «Вишвам Прабо Дананди Сарасвати», он говорит, среди прочего, он говорит, «Вишва Пурнам Сукаете», «Вся Вселенная полна счастья». Да, если общее представление для достижения просветления – это то, что этот мир не является родиной души, он полон страданий, все непросто, надо искать высший мир, то на высшем уровне преданности, наоборот, куда бы ты ни посмотрел, «Вишвам Пурнам Сукаете», что вся Вселенная полна гармонии, полна счастья, потому что этот человек, эта личность, она чувствует, что высшая реальность, она соположна, она пронизывает низшую реальность, и она также повсюду. Поэтому лишь в редких случаях личности этого уровня не становятся проповедниками, великими учителями, а чаще считается, что они просто находятся где-то, совершают баджан, медитируют, и просто, находясь с ними рядом, человек обретает духовные знания. Там они известны были зачастую как бабаджи. То есть бабаджи они часто не проповедовали, просто им приходили, кланялись, те благословляли, и все. Не было практики там. Ты грузишь меня, я гружу тебя, там, проверили санскрит, посмотрели пословник, точно ли? Все существует в сознании. Таким образом. Поэтому в сущности мы, естественно, балансируем между начинающими и продолжающими, вот, не относясь к категории заканчивающих. Вот, соответственно, те три кита, на которых, согласно ведам, стоит духовный прогресс, это садху, шастра и санга. Гуру, санга и шастра, то есть духовный учитель. Причем подлинный учитель, его критерий, что ему не нужно от ученика ничего, кроме... Ну, не беспокоит ничего, кроме духовного прогресса ученика. Вот, он не пишет, что каждый месяц мне надо отсылать. То есть нет такой практики. Вот, гуру, потом писание и среда, потому что веды содержат учение об эпохах, и они говорят, что наша эпоха – это когда очень короткая жизнь человека, очень сложно выживать, и поэтому иногда для того, чтобы воспринять что-то, надо сделать паузу и абстрагироваться от окружающей реальности. Да, поэтому, поэтому храм – это возможность не только там получить освященную пищу, там поклониться, прочитать какие-то священные писания, но также в идеале это возможность встретиться с людьми, которые практикуют духовную жизнь, там с мастерами, с учителями или просто с практикующими. И благодаря личностному общению понять, даже не столько понять, а скорее почувствовать некую идею духовного пути. Потому что, повторюсь, что в действительности человек, он слушает не столько интеллектом, сколько сердцем. И интеллект, он скорее оформляет рационально определенные чувства. Поэтому они идут рука об руку, но мы ищем чувств. И вера, и вдохновение, и удовлетворенность, они относятся к другой категории, чем информация. Но информация, она позволяет нам кристаллизовывать наши чувства или идти в каком-то правильном направлении к тому, чтобы прояснить их. Ну вот такой спонтанный монолог на тему того, что может, что бывает с людьми в храме был. Вот, и если у кого-то, я думаю, вот, я не знаю, по крайней мере, у меня есть программка вот такая вот, наверняка она где-нибудь висит, вот, поэтому через 10 минут будет как раз лекция женщине-монахине Лалиты Девидаси, потом Госвами Махараджи, наших иностранных гостей, чуть ли не здесь же. Вот. И в целом на фестивале, конечно, немножко все-всех грузят, вот, но в целом духовная жизнь – это жизнь. Да? Это не так, что все постоянно друг другу лекции читают, а, видите, там работает кухня, работают музыканты и так далее. Но как одна из компонентов и закон жанра – это что на фестивалях читается много лекций. Поэтому это вовсе не так, что вы должны всех их посетить и прийти домой с головой в форме телевизора. Вот, а просто кто-то зайдет на одну, кто-то на другую, кто-то послушает там введение, скажет замечательно, пока довольны и так далее. Вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы, в меру сил я могу постараться ответить. Вот. А там, глядишь, и подойдет следующий лектор. А вот я, и мы же с вами, я вот хотел бы, кто вообще первый раз или гости, а мы же с вами еще встретимся уже. Знаете, регулярные посетители. Так. И высоконравственно. Ну, задача – это продвинутость сознания практикующих. То есть вы понимаете, что... вот скажем так, какая задача музыкального коллектива? задача музыкального коллектива – играть какую-то оригинальную, там, новую, там, прогрессивную музыку и так далее. Но 80% музыкальных коллективов играет там старую, не очень оригинальную, постоянно знаешь какие-то знакомые 60-х годов композиции, скажем, да, вот, и зачастую, ну, не очень-то и продвинутую музыку. Поэтому точно так же духовность, мы же не термиты, а даже и термиты разные, вот, поэтому собираются люди, собираются не те люди, которые излечившиеся, вот, в начале лекции я говорил, каких-то святых мастеров здесь единицы, вот. А собираются люди, которые поняли, что они пациенты с рядом недостатков, с рядом слабостей. И они пытаются меняться в разной степени. Вот. Поэтому, скажем так, то, что отличает, объединяет их со многими другими прогрессивными людьми, то, что они понимают, что отдавать выше, чем брать. Вот. То, что наше сердце, оно все-таки... больше рада, ну, жертвовать, там, посвящать себя чему-то. Вот. Но в этом мире, если мы попробуем себя всему отдавать, всему посвящать, мы закончимся через неделю. Вот. Поэтому тонкие люди, которые поняли, что отдавать выше, чем брать, они начинают очень аккуратненько, в соответствии со своим типом веры, уровнем сознания, выбирать, кому и чему посвящать себя. Наиболее частый вариант – это там, посвятить себя семье. Однако есть много людей, которые не посвящают себя семье, которые сбегают от семьи, согласны? Вот. То есть кто-то уже посвятил себя семье, уже в любом случае, ну, молодец, да, по крайней мере, говорим, там, стойкий мужик, вот, там, до сих пор не убежал. Ну, вот, вот. А кто-то патриот, он посвятил себя родине. В принципе, я не знаю, как кто, я, допустим, испытываю уважение к людям, которые там стоят с плакатами, их забирает милиция, там, им, ну, все равно какой-то могут судимость там. Ну, понимаете же, что, может быть, меня не интересует политика, да, может быть, меня вообще не интересует там та партия или та программа, за которую, но то, что, ну, допустим, мне не очень приятно иметь судимость, когда я там куда-то буду трудоустраиваться. Они к этому готовы. Я не могу их не уважать. И они, опять-таки, стремятся отдавать, да, но себя родине. Экологи, они там приковывают себя к рельсам, чтобы там... ядерные отходы не возили в Россию, да? Я себя, вот честно, наручниками не приковываю. Я очень уважаю людей, которые это делают, потому что там я трус и тряпка, и никакими наручниками себя к рельсам не приковываю. Вот. Поэтому, но и все эти люди, что их объединяет, они тратят свое время, они тратят свои силы, какой-то свой потенциал яркой личной жизни, скажем, на то, чтобы делать что-то, что лично с ними не связано, да, там, спасать дельфинов или там препятствовать, там, там, ну, понимаете, да, вот, но их вера, их сознание, оно исключительно в рамках этого мира, то, что все, что есть, только то, что я вижу, а духовенство или люди, которые в основном интересуются миром сознания, мир сознания на санскрите брахман. Одно из значений слова «брахман» – это мир сознания, мир духа. Дух и брахман в одном из значений – это синонимы. А есть такое понятие «браман» или «брахман», то есть ведическое духовенство. И как раз брахман – это тот, кто осознает брахман, тот осознает не только мир материи, там, деревьев, дельфинов, политиков, а мир высшей реальности, мир абсолюта, аватаров, бодхисаттв, родину души и массу вот этих вот явлений. Поэтому идея, точно так же, как вот эти все организации, которые там кормят голодные, они тратят свое время и силы на то, чтобы познакомить, ну вот, чтобы какие-то вещи пробить в этом мире, точно так же подлинное духовенство, оно тратит какую-то часть времени, оно создает какие-то здания, оно организует там какие-то поездки, какие-то формы деятельности жизни, но для того, и тоже тратит свои личные там деньги, силы, время, но для того, чтобы пробудить людей и указать им некий курс в мир сознания, рассказать, что их здесь держат определенные вещи, такие как там, неспособность осознать абсолют, там, вожделение, отсутствие вкуса к определенной духовной жизни и тому подобные вещи. Вот. И они тоже не тратят время на себя, да? Вот. Они тратят свое время, но можно сказать так, что если большая часть жертвователей, они обустраивают корабль «Титаник», который все равно рано или поздно ударится об льдину, вот, но на нем может быть диваны, на нем можно люстру починить. Вот. Духовенство, оно понимает, что «Джан мамриту джира ветхи дукха дошина даршинам», что мир, где есть смерть, старость, страдания и болезни, не может быть польной родиной души. И они тратят также свое время, силы, там, средства для того, чтобы каким-то путем пробудить души и указать им путь в высший мир. Вот. А что касается, насколько это изысканно получается, ну, не всегда это изысканно получается. Иногда есть элемент агрессивной навязчивой проповеди, иногда антифанатизма, иногда кретинизма, иногда какие-то гуру падают, иногда там лекторы уходят в запой, там, иногда кто-то разочаровывается в одной религии и принимает другую. Но с другой стороны, кто-то выходит из запоя, кто-то становится святым. То есть это такой процесс. Вот. Но в идеале, когда продвинутое духовенство собирается, какие-то, скажем так, те люди, которые являются источниками вдохновения для многих других, да, то есть в христианстве, вы знаете, не только же есть политизированное христианство, а если поискать, там будут обязательно какие-то батюшки, подвижники, которые стоят часами на службах, которые зажигают своей святостью весь храм, вы понимаете, да, точно так же в любой организации подлинной вы найдете какое-то ядро, которые глубокие, интересные, прогрессивные люди, которые тоже в пути, тоже несовершенны, но в них вы почувствуете, да, они действительно указывают некий путь в высший мир. Вот как-то так. Пожалуйста. Ну что ж, тогда я даже не знаю, ждать, пока зайдет. Наверное, если что, вот как лучше, я даже не знаю. Ну, если еще какие-то вопросы, я думаю, тогда просто если кто-то хочет... Ну, ладно, раз никто не заходит, если еще есть какое-то время еще есть. Давайте так, на этом официальную часть я заканчиваю. Если у кого-то какие-то вопросы есть, я никуда не сбегаю. Вот. А так, если есть желание там проветриться, передохнуть, благодарю всех за внимание. У нас есть книжки, диски, сайты, все можно изучать, участвовать, причащаться, так сказать. Благодарю за внимание.